Танька. Таньке стало холодно, и она проснулась. Высвободив руку из попонки, в которую она неловко закуталась ночью, Танька вытянулась, глубоко вздохнула и опять сжалась. Но все-таки было холодно. Она подкатилась под самую голову печи и прижала к ней Ваську. Тот открыл глаза и взглянул так светло, как смотрят со сна только здоровые дети. Потом повернулся на бок и затих. Танька тоже стала задремывать, но в избе стукнула дверь. Мать, шурша, протаскивала из сенец охапку соломы. — Холодно, тетка? — спросил странник, лежа на конике. — Нет, — ответила Марья, — туман. А собаки валяются, беспременно к метели. Она искала спичек и гремела ухватами. Странник спустил ноги с коника, зевал и обувался. В окна брезжил синеватый холодный свет утра. Под лавкой шипел и крякал проснувшийся хромой селезень. Теленок поднялся на слабые растопыренные ножки, судорожно вытянул хвост и так глупо и отрывисто мякнул, что странник засмеялся и сказал: «Сиротка! Коровы-то прогусарили?» «Продали». «И лошади нету?» «Продали». Танька раскрыла глаза. Продажа лошади особенно врезалась ей в память. Когда еще картохи копали, в сухой ветреный день мать на поле полудновала, плакала и говорила, что ей кусок в горло не идет. А Танька все смотрела на ее горло, не понимая, о чем толк. Потом в большой крепкой телеге с высоким передком приезжали анчихристы. Оба они были похожи друг на дружку, черный, засаленный, подпоясанный по кострицам. За ними пришел еще один, еще чернее, с палкой в руке, что-то громко кричал и, немного погодя, вывел со двора лошадь и побежал с нею по выгону. За ним бежал отец, и Танька думала, что он погнался отнимать лошадь, догнал и опять увел ее во двор. Мать стояла на пороге избы и голосила. Глядя на нее, заревел во все горло и Васька. Потом черный опять вывел со двора лошадь, привязал ее к телеге и рысью поехал под гору. И отец уже не погнался. Анчихристы, лошадники-мещане, были и правда свирепы на вид, особенно последний, Талдыкин. Он пришел позднее, а до него два первые только цену сбивали. Они наперебой пытали лошадь, драли ей морду, били палками. «Ну, — кричал один, — смотри сюда, получай с Богом деньги. Не мои они, побереги полцены, брать не приходится, — уклончиво отвечал Корней. «Да какая же это полцена, ежели, к примеру, кобыленке более годов, чем нам с тобой? Молись Богу!» «Что зря толковать?» — рассеянно возражал Корней. Тут-то и пришел Талдыкин, здоровый, толстый мещанин с физиономией мопса. Блестящие, злые, черные глаза, форма носа, скулы — все напоминало в нем эту собачью породу. «Что за шума драки нету?» — сказал он, входя и улыбаясь, если только можно назвать улыбкой раздувание ноздрей. Он подошел к лошади, остановился и долго равнодушно молчал, глядя на нее. Потом повернулся, небрежно сказал товарищам: «Поскорейче ехать время, я на выгоне дожду», и пошел к воротам. Корней нерешительно окликнул: «Что ж не глянул лошадь-то?» Талдыкин остановился. «Долгого взгляда не стоит», — сказал он. «Да ты поди, побалакаем». Талдыкин подошел и сделал ленивые глаза. «Ну?» Он внезапно ударил лошадь под брюхо, дернул ее за хвост, пощупал под лопатками, понюхал руку и отошел. «Плоха?» — стараясь шутить, спросил Корней. Талдыкин хмыкнул. «Долголетняя? Лошадь не старая. Так, значит, первая голова на плечах? Корней смутился. Талдыкин быстро всунул кулак в угол губ лошади, взглянул как бы мельком ей в зубы и, обтирая руку о полу, насмешливо и скороговоркой спросил. — Так не стара? Твой дед не ездил венчаться на ней? Ну да нам сойдет, получай 11 желтеньких. И, не дожидаясь ответа Корнея, достал деньги и взял лошадь за оброть. — Молись Богу, да полбутылочки ставь. — что ты, обиделся, Корней? Ты без креста, дядя. — Что? — воскликнул Талдыкин грозно. — Обобурился? Денег не желаешь? Бери, пока дурак попадается. Бери, говорят тебе. — Да какие же это деньги? — Такие, каких у тебя нету. — Нет уж, лучше не надо. Ну, через некоторое число за 7 отдашь. С удовольствием отдашь, верь совести. Корней отошел, взял топор и с деловым видом стал тесать подушку под телегу. Потом пробовали лошадь на выгоне, и как ни хитрил Корней, как ни сдерживался, не отвоевал-таки. Когда же пришел октябрь, и в посиневшем от холода воздухе замелькали, повалили белые хлопья, занося выгон, лозины и заваленку избы, Таньке каждый день пришлось удивляться на мать. Бывало, с началом зимы для всех ребятишек начинались истинные мучения, проистекавшие, с одной стороны, от желания удрать из избы, пробежать по пояс в снегу через луг и, катаясь на ногах по первому синему льду пруда, бить по нем палками и слушать, как он гулькает, а с другой стороны, от грозных окриков матери. «Ты куда? Чичер, холод, а она, накося! С мальчишками на пруд! Сейчас лезь на печь, а то смотри у меня, демоненок!» Бывало, с грустью приходилось довольствоваться тем, что на печь протягивалась чашка с дымящимися рассыпчатыми картошками и ломоть пахнущего клетью круто посоленного хлеба. Теперь же мать совсем не давала по утрам ни хлеба, ни картошек. На просьбы об этом отвечала: «Иди, я тебя одену, ступай на пруд, деточка». Прошлую зиму Танька и даже Васька ложились спать поздно и могли спокойно наслаждаться сиденьем на грубке печки хоть до полуночи. В избе стоял распаренный густой воздух, на столе горела лампочка без стекла, и копоть темным, дрожащим фитилем достигала до самого потолка. Около стола сидел отец и шил полушубки. Мать чинила рубахи или вязала варежки. Наклоненное лицо ее было в это время кротко и ласково. Тихим голосом пела она старинные песни, которые слыхала еще в девичестве, и Таньке часто хотелось от них плакать. В темной избе, завеянной снежными вьюгами, вспоминалась Марье ее молодость. Вспоминались жаркие сенокосы и вечерние зори, когда шла она в девичьей толпе полевой дорогой с звонкими песнями. А за ржами опускалось солнце, и золотою пылью сыпался сквозь колосья его догорающий отблеск. Песни говорила она дочери, что и у нее будут такие же зори, будет все, что проходит так скоро и надолго, надолго сменяется деревенским горем и заботою. Когда же мать собирала ужинать, Танька в одной длинной рубашонке съерзывала с печи и, часто перебирая босыми ножками, бежала на коник к столу. Тут она, как зверек, садилась на корточки и быстро ловила в густой похлебке сальце и закусывала огурцами и картошками. Толстый Васька ел медленно и таращил глаза, стараясь всунуть в рот большую ложку. После ужина она с тугим животом также быстро перебегала на печь, дралась из-за места с Васькой, и когда в темные оконца смотрела одна морозная ночная муть, засыпала сладким сном, под молитвенный шепот матери. Угодники Божии, святителю Микола Милостивый, столпа хранения людей, Матушка Пресвятая Пятница, молите Бога за нас. Крест в головах, крест в ногах, крест от лукавого. Теперь мать рано укладывала спать, говорила, что ужинать нечего, и грозила глаза выколоть, слепым в сумку отдать, если она, Танька, спать не будет. Танька часто ревела и просила хоть капустки, а спокойный, насмешливый Васька лежал, драл ноги вверх и ругал мать. «Вот домовой-то», — говорил он серьезно, — «все спи да спи, дай бате дождаться». Батя ушел еще с Казанской. Был дома только раз, говорил, что везде беда. Полушубков не шьют, больше помирают, и он только чинит кое-где у богатых мужиков. Правда, в тот раз ели селедки, и даже вот такой-то кусок соленого судака батя принес в тряпочке. На кстинах, говорит, был третьего дня, так вам, ребята, спрятал. Но когда батя ушел, совсем почти есть перестали. Странник обулся, умылся, помолился Богу. Широкая его спина в засаленном кафтане, похожем на подрясник, сгибалась только в пояснице. Крестился он широко. Потом расчесал бородку клинушек и выпил из бутылочки, которую достал из своего походного ранца. Вместо закуски закурил цигарку. Умытое лицо его было широко, желто и плотно, нос вздернут, глаза глядели остро и удивленно. «Что ж, тетка, — сказал он, — даром солому-то жжешь, варево не ставишь». «Что варить-то? — спросила мать отрывисто. — Как что? Ай, нечего!» «Вот домовой-то! — пробормотал Васька. Марья заглянула на печку. Ай, проснулся!» Васька сопел спокойно и ровно. Танька прижукнулась. «Спят», — сказала Марья, села и опустила голову. Странник из-под лобья долго глядел на нее и сказал. «Горевать, тетка, нечего». Марья молчала. «Нечего», — повторил странник. «Бог даст день, Бог даст пищу. У меня, брат, ни крова, ни дома. Пробираюсь бережками и лужками, рубежами и межами, да по задворкам, и ничего себе». Эх, не ночевала ты на снежку под ракитовым кустом, вот что! «Не ночевал и ты», — вдруг резко ответила Марья, и глаза ее заблестели. «С ребятишками, с голодными! Не слыхал, как голосят они во сне с голоду! Вот что я им сейчас суну! Как встанут! Все дворы еще до рассвету обегала, Христом Богом просила, одну картошечку добыла, и то спасибо, козел дал! У самого, говорит, оборочки на лапте не осталось. А ведь ребят-то жалко, в отделку сморились. Голос Марьи зазвенел. «Я вон», — продолжала она, все более волнуясь, — «гоню их каждый день на пруд. Дай капустки, дай картошечек, а что я дам? Ну и гоню. Иди, мол, поиграй, деточка, побегай по ледочку». Марья всхлипнула, но сейчас же дернула по глазам рукавом и подала ногой котенка. «У, погибели на тебя нету!» И стала усиленно сгребать на полу солому. Танька замерла. Сердце у нее стучало, ей хотелось заплакать на всю избу, побежать к матери, прижаться к ней. Но вдруг она придумала другое. Тихонько поползла она в угол печки, торопливо, оглядываясь, обулась, закутала голову платком, съерзнула с печки и шмыгнула в дверь. «Я сама уйду на пруд, не буду просить картох, вот она и не будет голосить», — думала она, спешно перелезая через сугроб и скатываясь в луг. «Аж к вечеру приду». По дороге из города ровно скользили, плавно раскатываясь вправо и влево, легкие козырьки. Меренок шел в них ленивой рысью. Около саней легонько бежал молодой мужик в новом полушубке и одеревеневших от снегу нагольных сапогах господский работник. Дорога была раскатистая, и ему поминутно приходилось, завидев опасное место, соскакивать с передка, бежать некоторое время и затем успеть задержать с собой на раскате сани и снова вскочить бочком на облучок. В санях сидел седой старик с нависшими бровями, барин Павел Антонович. Уже часа четыре смотрел он в теплый, мутный воздух зимнего дня и на придорожные вешки в инее. Давно ездил он по этой дороге. После крымской кампании, проиграв в карты почти все состояние, Павел Антонович навсегда поселился в деревне и стал самым усердным хозяином. Но и в деревне ему не посчастливилось. Умерла жена. Потом пришлось отпустить крепостных. Потом проводить в Сибирь сына-студента. И Павел Антонович стал совсем затворником. Он втянулся в одиночество, в свое скупое хозяйство, и говорили, что во всей округе нет человека более жадного и угрюмого. А сегодня он был особенно угрюм. Морозило, и за снежными полями на западе, тускло просвечивая сквозь тучи, желтела заря. «Погоняй, потрогивай, Егор!» — сказал Павел Антонович отрывисто. Егор задергал вожжами. Он потерял кнут и искоса оглядывался. Чувствуя себя неловко, он сказал: «Что это Бог даст нам на весну в саду? Прививочки, кажись, все целы, ни одного, почитай, морозом не тронуло». «Тронуло, да не морозом», — отрывисто сказал Павел Антонович и шевельнул бровями. «А как же? Объедены. Зайцы-то, правда, провалиться им объели кое-где». «Не зайцы объели». Егор робко оглянулся. «А кто же?» «Я объел». Егор поглядел на барина в недоумении. «Я объел», — повторил Павел Антонович. «Кабы я тебе, дураку, приказал их как следует закутать и замазать, так были бы целы. Значит, я объел». Егор растянул губы в неловкую улыбку. «Чего оскаляешься-то? Погоняй!» Егор, роясь в передке, в соломе пробормотал. «Кнут-то, кажись, соскочил, а кнутовище...» «А кнутовище?» — строго и быстро спросил Павел Антонович. «Переломился». И Егор, весь красный, достал надвое переломленное кнутовище. Павел Антонович взял две палочки, посмотрел и сунул их Егору. «На тебе два, дай мне один. А кнут он, брат, ременной. Вернись, найди». «Да он, может, около городу». «Тем лучше, в городе купишь. Ступай. Придешь пешком, один доеду». Егор хорошо знал Павла Антоновича. Он слез с передка и пошел назад по дороге. А Танька благодаря этому ночевала в господском доме. Да, в кабинете Павла Антоновича был придвинут к лежанке стол, и на нем тихо звенел самовар. На лежанке сидела Танька, около нее Павел Антонович, оба пили чай с молоком. Танька запотела, глазки у нее блестели ясными звездочками, шелковистые беленькие ее волосики были причесаны на косой ряд, и она походила на мальчика. Сидя прямо, она пила чай отрывистыми глотками и сильно дула в блюдечко. Павел Антонович ел крендели, и Танька тайком наблюдала, как у него двигаются низкие серые брови, шевелятся пожелтевшие от табаку усы, и смешно до самого виска ходят челюсти. Будь с Павлом Антоновичем работник, этого бы не случилось. Но Павел Антонович ехал по деревне один. На горе катались мальчишки, Танька стояла в сторонке и, засунув в рот посиневшую руку, грела ее. Павел Антонович остановился. «Ты чья?» — спросил он. «Корнеева», — ответила Танька, повернулась и бросилась бежать. «Постой, постой!» — закричал Павел Антонович. «Я отца видел. гостинчика привез от него. Танька остановилась. Ласковой улыбкой и обещанием прокатить Павел Антонович заманил ее в сани и повез. Дорогой Танька совсем было ушла. Она сидела у Павла Антоновича на коленях. Левой рукой он захватил ее вместе с шубой. Танька сидела, не двигаясь. Но у ворот усадьбы вдруг ерзнула из шубы, даже заголилась вся, и ноги ее повисли за санями. Павел Антонович успел подхватить ее подмышки и опять начал уговаривать. Все теплее становилось в его старческом сердце, когда он кутал в мех оборванного, голодного и изябшего ребенка. Бог знает, что он думал, но брови его шевелились все живее. В доме он водил Таньку по всем комнатам, заставлял для нее играть часы. Слушая их, Танька хохотала, а потом настораживалась и глядела удивленно, откуда эти тихие перезвоны и рулады идут. Потом Павел Антонович накормил ее черносливом. Танька сперва не брала. Он чернищий, ну-кась умрешь. Дал ей несколько кусков сахару. Танька спрятала и думала, Ваське не дам, а как мать заголосит, ей дам. Павел Антонович причесал ее, подпоясал голубеньким пояском. Танька тихо улыбалась, стащила поясок под самые мышки и находила это очень красивым. На расспросы она отвечала иногда очень поспешно, иногда молчала и мотала головой. В кабинете было тихо. В дальних темных комнатах четко стучал маятник. Танька прислушивалась, но уже не могла одолеть себя. В голове у нее роились сотни смутных мыслей, но они уже облекались сонным туманом. Вдруг на стене слабо дрогнула струна на гитаре, и пошел тихий звук. Танька засмеялась. «Опять», — сказала она, поднимая брови, соединяя часы и гитару в одно. Улыбка осветила суровое лицо Павла Антоныча, и давно уже не озарялось оно такою добротою, такою старчески детской радостью. «Погоди», — шепнул он, снимая со стены гитару. Сперва он сыграл «Качучу», потом «Марш на бегство Наполеона» и перешел на «Зореньку». «Заряль моя, Зоренька, заряль моя ясная!» Он глядел на задремывающую Таньку, и ему стало казаться, что это она, уже молодой деревенской красавицей, поет вместе с ним песни. «По заре-заре играть хочется!» Деревенской красавицей! А что ждет ее? Что выйдет из ребенка, повстречавшегося лицом к лицу с голодною смертью? Павел Антонович нахмурил брови, крепко захватив струны. Вот теперь его племянницы во Флоренции. Танька и Флоренция. Он встал, тихонько поцеловал Таньку в голову, пахнущую курной избой, и пошел по комнате, шевеля бровями. Он вспомнил соседние деревушки, вспомнил их обитателей. Сколько их, таких деревушек, и везде они томятся от голода. Павел Антонович все быстрее ходил по кабинету, мягко ступая валенками, и часто останавливался перед портретом сына. А Таньке снился сад, по которому она вечером ехала к дому. Сани тихо бежали в чащах, опушенных, как белым мехом, инеем. Сквозь них роились, трепетали и потухали огоньки, голубые, зеленые звезды. Кругом стояли, как будто белые хоромы. Иней сыпался на лицо и щекотал щеки, как холодный пушок. Снился ей Васька, часовые рулады, слышалось, как мать не то плачет, не то поет в темной дымной избе старинные песни. 1892 год.